Действие газов, очевидно, проходило у всех в одно время. Обменялись невеселыми мыслями. Всячески пробовали избавиться от пут напрасно. Все, что они могли, это немного двигать плечами и ногами. Руки словно приросли к туловищу, ноги срослись вместе. «Словно нас заколдовали и превратили в деревья», — сказала Амели. Она не стонала, не закатывала истерик. Занялась заря. При ее свете пленники увидели шестируких. Одни из них висели на руках или хвосте на дереве, иные стояли возле дерева, прислонившись к нему. Они были неподвижны, как статуи. Но лишь первые лучи солнца коснулись этих окаменевших фигур, они ожили. С урчанием и щелканьем к пленникам начали собираться шестирукие в несметном количестве. Они расселись по сукам, споря из-за мест, повисли над головой, заглядывали снизу. Видимо, всем им хотелось поглядеть на необычайную добычу. Шестирукие быстро щелкали, как кастаньетами, быть может, пальцами, быть может, языками, урчали и жестикулировали всеми шестью руками. Прыгали и лазили по деревьям с изумительной ловкостью, но по земле предпочитали ходить на шести или прыгать на двух ногах. Возле пленников сидел, по-видимому, старый вожак с седой шерстью. Он пощелкал. Несколько шестируких бросились исполнять его приказания. — Кажется, приходит наш конец, Винклер, — тихо сказал Ганс. — Похоже на то, Ганс. Нам не вырваться. Ты обратил внимание, как блестят наши одежды. Шестируки, очевидно, вымазали нас каким-то клейким веществом. Вот почему мы словно превратились в кокон. Что-то готовит нам эти шестирукие. Ганс наблюдал за теми, которые побежали по приказу старика. Они быстро взметнулись на самые верхние ветки. Там висели небольшие узелки. Ганс уже понял, что это за узелки. Шестируки, очевидно, заготавливали пищу впрок, вешая свои запасы на деревьях. Молодые посланцы сорвали пару мешков и спустились вниз. Они ловко работали четырьмя руками, в двух руках несли поклажу. Старик принял мешок. В нем находился обмазанный клеем паук. Старик оторвал кусок паучьего мяса и протянул ко рту Ганса. Тот стиснул зубы и замычал с отвращением. Шестируки пощелкали, поурчали и предложили другое блюдо, облизав предварительно клей с большого бело-синего червя. Ганс снова отказался есть. Старик с большим терпением продолжал угощать Ганса лесными клопами, тараканами, гигантскими стрекозами. Некоторые из этих блюд были еще живыми. Ганс понял, что шестирукие не сразу убивают свои жертвы, а сохраняют их живыми. И, видимо, даже кормит. Поэтому-то старик с таким вниманием и терпением старался узнать, чем же питаются эти редкостные двуногие зверьки, впервые попавшие в их руки. После долгих попыток накормить мясом, старик решил, что пленники — неплотоядные животные, и снова защелкал. Через несколько минут покорные слуги принесли кокосовый орех. Ганс был голоден. Завтрак был как нельзя более кстати. Притом, чем бы все это ни кончилось, надо набираться сил. Однако Ганса одолевали сомнения, принимать пищу или нет. Если шестирукие не едят трупов, то, убедившись в том, что добыча вообще отказывается от пищи, не прикончат ли они ее тотчас, пока она жива? И Ганс решил есть. Когда он открыл рот, старик одобрительно защелкал. Другие подхватили свежую новость — едят, и щелканье понеслось с ветки на ветку, с дерева на дерево. Пленники были накормлены, но положение их от этого не стало лучшим. — Нас откармливают, как подвешенных в мешке рождественских гусей, — сказала Амели. — Ох, только бы Рождество у них наступило бы не слишком скоро, — отозвался со своего сука Пинч. Накормив пленников, шестирукие потеряли к ним интерес и разбрелись в разные стороны. Текер мог вдоволь наблюдать за этими странными существами, как они ловили добычу, насекомых, птиц, пресмыкающихся животных при помощи газовой атаки, как затем обмазывали клеем, облизывая своим длинным языком. Клеевые железы, очевидно, находились у них во рту. Как развешивали по сучьям живые обеды. Так прошел день. Когда солнце стояло уже низко над лесом, шестирукие начали проявлять признаки беспокойства. Они быстрее бегали, лазили, прыгали, громче перекликались, и каждый, видимо, спешил забраться в свое плетеное гнездо до наступления темноты. Солнце зашло, и шестирукие внезапно уснули в той позе, в какой застал их сон. Поразительнее всего было то, что это засыпание происходило молниеносно и одновременно у всех шестируких. Несколько запоздавших шестируких так и застыли возле дерева с поднятыми вверх руками. Солнце уже зашло, но на поляне стоял еще полумрак. Ганс видел, как огромный ящер быстро пробежал поляну, подбежал к шестирукому, схватил его в пасть и потащил к опушке леса. Шестирукий не вскрикнул, даже не шевельнулся. Никто не пришел к нему на помощь. Этот непонятный глубокий сон был, видимо, самым слабым местом шестируких в их борьбе за существование. Вот почему они так спешили запрятаться по своим гнездам при закате солнца. Вот почему жили на деревьях. Для пленников это было первое утешительное открытие. Они могли быть спокойны. В продолжение ночи их не съедят. Совсем стемнело. Можно было разговаривать, не опасаясь разбудить шестируких. «Нож при тебе?» — спросил Винклер. «Да, но он мне не поможет», — ответил Ганс. «Так же, как и ружье, которое валяется возле дерева. Если бы Стормер и Уэллер и Жак пришли к нам на помощь, но они не найдут нас. Покричать разве на всякий случай?» «Жак! Жак! Стормер! А-а-а!» Эхо отзывается. «Нет, кажется, не эхо». «Меня ругали, а сами дикарей со всего леса сзываете», — проворчал Пинч. «Ноги, руки затекли. Они мели. Так и есть», — продолжал он после паузы. «Смотрите, кто-то бежит через поляну». Да, во мраке двигалась чья-то тень, по очертаниям похожая на человека. «Э-о-и-а! Е-е-я-и-е!» «Лопочет что-то вроде «это я не стреляйте», — сказал Пинч. «Вы уж придумайте». Человек быстро взбирался по стволу. Вот он схватился за сук, на котором висел Ганс. «Ну вот, теперь двуногие отнимут нас у шестируких», — сказал Пинч. «Из одной беды в другую. Вы хоть ногой толкните его, Ганс!» «Не могу!» «Э-о-а!» Гансу придвинулось темное, обросшее волосами лицо. Совсем близко. Слышно, как дикарь тяжело дышит. Толстая, рассеченная нижняя губа. Когда дикарь пытается говорить, изо рта показывается конец распухшего языка. Ганс таращит глаза, всматривается. В чертах лица венерианского дикаря что-то знакомое. «Да это Блоттон!» — вдруг громко вскрикнул Ганс. «Да-да, это я!» — пытается Блоттон выговорить члена раздельно, но в его распоряжении остались одни гласные. Ганс, еще не веря себе, рассматривает неожиданного гостя. Тело Блоттона обмотано мочалой, листьями. «Откуда вы? Что с вами? Почему вы не можете говорить? Блоттон, вы ли это?» «Потом, потом, пом-пом», — выходит у Блоттона. Немного привыкнув, Ганс начинает понимать его речь. «Блоттон потом расскажет обо всем. Сейчас им надо скорее спасаться. Где нож?» Блоттон вынимает из ножен охотничий нож Ганса и начинает осторожно разрезать липкие одежды. Неужели пришло спасение? И так неожиданно! Через несколько минут все пленники вылупились из своих куколок, как сказала Эмили, быстро спустились с дерева, подняли валявшиеся ружья и быстро побежали. До наступления зари нужно было как можно дальше уйти от шестируких, а бежать ночью в лесу нелегко. Если бы не Блоттон, путникам пришлось бы плохо. Он превратился в настоящего дикаря. С такой ловкостью умел он ориентироваться в лесу, обходить препятствия, находить тропы в заболоченной местности. Блоттон одет в лесную одежду, и она защищает его от шипов и колючек, а у беглецов на теле лишь изорванное белье.